И поэтому здесь очень важно помнить, что страх Божий, он, конечно, обязательно должен присутствовать или в той, или в другой форме. Низшей форме, которая нам наиболее близка, я сейчас поговорим отдельно. Да? Я сейчас несколько слов скажу о высшей форме, чтобы мы знали, куда стремиться. Да? Вот. Святой Иоанн Лещенко говорит так: по мере оскудения любви бывает в нас страх. Ибо в ком нет страха, тот или исполнен любви, или умер душой. Понятно? Или человек, если человек не боится Бога, значит, он или мертвой душой, или переполнен любовью. Вот. А бесстрастны те, которые могут сказать вместе с Антонием Велителем. Антоний Великого, когда спрашивали, боишься ли ты Бога? Он говорил: нет, я больше Бога не боюсь, я его люблю. Я его трепещу перед ним. Но это именно признаки величайших вершин. Когда человек, уже очистившись от страстей, видит Бога, стал Богом по благодати, соединился со Создателем и стал богоподобным существом. Это вершина, в которой страх Божий сохраняется как трепет перед величием Бога, но исчезает уже страх и всякая боязнь за будущую свою участь. Вот. Это величайший это предел, тот самый, который наступает после той ступеньки, о которой мы говорили вчера. Помните, к чему должно стремиться покаяние? Оно должно стремиться к тому, чтобы получить достоверное удостоверение от Бога о том, что ты прощен, что ты получил, и что ты получишь царство. Которое тебе скажет никто, ни человек, ни старец, а лично сам Дух Святой. Лично тебе. Что проявляется или проявляется через глубочайшее смирение, то есть совершенное забвение себя, да, и памятование только о Боге. Помните, я напоминаю вчерашний урок, да? Да. Или проявляется через величайшую любовь, которая проявляется как любовь к врагам, что является проявлением Духа Господня. Вот удостоверение, истинное удостоверение, которое дает Святой Дух, оно прямо явно для человека и проявляется при обязательных вот этих двух условиях, том или другом условии. Потому что если этих двух условий нет, всякие иные удостоверения, они фальшивки. Вот. Именно опираясь на это удостоверение, апостол Павел говорил, что мне готовится венец правды. Именно поэтому Серафим Саровский говорил приходить к нему на молилку. Да? Именно поэтому Сергий Радонежский, он говорил, что он никогда не забудет тех монахов, которые будут в его монастырь приходить. Понимаете, сказать так не может человек, который не получил это, кто не получил это удостоверение. Да. Лесочник, вот я вчера цитировал, да. Не только Лесочник, об этом на самом деле очень многие отцы церкви писали. Вот, и это не случайно, потому что это ступенька, которая является как бы переходом человека в будущую жизнь уже здесь, на земле. То есть человек начинает жить по закону Царства Божия тогда, когда эта ступенька он прошел. Там начинается новый дорожник, понимаете? Там не покой начинается, там совершенно новая жизнь начинается. Просто новые пути, новые дороги, новые тропы, которые просто нам сейчас неведомы. Это новая жизнь, которая бессмертная жизнь, которая начинается за пределами мира, но вполне доступна уже сейчас. То есть самое интересное, что есть люди, которые живут этими дорогами, и даже сейчас ходят по этим тайным небесным тропам, живя на земле. Представляете? Нет, они же знают, что они обречены, они знают, они получили удостоверение от Бога, что они наследники Царства Божия. И вот, они об этом могут уже и говорить, вот, и они, но они говорят о другом, они, им гораздо интереснее Бог, поэтому они говорят о Боге. Ну да. Нет, не только монашество, еще мученики еще. Вот, это те, кто идут путем полного самоотречения. Вот, там даже некоторые даже оставили некое даже хронологическое писание, говорят, что нормальный, хорошо идущий монах обычно достигает этой ситуации, этого состояния за лет за 20. Вот. Но это при условии, что монах занимается монашеским деланием, а не живет в большом колхозе по обработке земельных участков. Вот, потому что дело монаха, как известно, не занятие социальной работой. Вот, а дело монаха какая? Молитва, изучение Слова Божия, искоренение в себе страстей. Все остальные вещи, там, возделание земли и так далее, все эти вещи, они должны совершаться постольку, поскольку не мешают этим путем. Вот. Но теперь же мы вернемся уже к нашему состоянию. Немножко намекнули мы с вами, да, о тех тропах, которые доступны совершенно, уже здесь доступны. Вот. Подробнее говорить об этом сейчас, пожалуй, вредно, чтобы человек не впал в фантастическое состояние. Можешь себе нафантазировать, что ты там совершенно и так далее. Но это будет прелестью, то есть самообманом. Вот. И именно поэтому существует некоторая иерархия святых отцов, которые нам должны читать. Например, новоначальным обычно благословляется читать Лествицу, Авода Рафея, да, святителя Игнатия, святителя Феофана, да, вот первые три тома добротолюбия, даже четыре тома добротолюбия, святого Федора Студита, вот особенно же тебя святых рекомендуется, да, читать. Вот. Потом человек поднимается вот выше, и, наконец, он достигает меры, начинает читать пятый том добротолюбия, читать начинает. Собственно, тома добротолюбия не случайно все расположены. Это тома восхождения. Это не просто хронологические, да, это тома, да, это тома восхождения вверх. А есть еще и дополнительный том, который сейчас недавно опубликован. Да, это том, который святитель Феофан исключил, потому что считал, что в его время мало людей, которые могли бы этим томом пользоваться. Вот. Это уже описание того, как, что делать после того, как ты уверение получил. То есть в Церкви Божией она начинает с самых азов, да, для самых грубых людей, да, начинает, да? Вот, с самых диких, там, неверующих, безбожников, да? Вот, поднимает их сначала до очищения грехов, крещения, а потом начинается духовный рост, который описан. На каждой стадии еще есть описание. Есть даже свои описания для тех людей, которые живут уже непосредственно в Святом Духе. И для них есть у Церкви нечто, что могло бы им помочь на этих тропах. Да, но церковь помогает и помогает на самом деле здесь поддержать человека. Нет, просто открывает. Что значит не ошибался? Здесь дело не в ошибках таковых. Любой человек до смерти может. Абсолютно любой человек может упасть, это известно. И церковь возбуждает любого человека, что нет такого состояния, когда человек не мог бы согрешить до самой смерти, пока воля не определится. Поэтому никто из святых никогда не считал, что он, даже получивший уверение от Бога, не может отпасть. Все помнили страшный пример Иуды Искариота, да, который был апостолом. Вот. И поэтому все святые, они, конечно же, бодрствовали над собой всегда, несмотря на уверение, которое Господь им дал. Есть просто богатство знаний, которое дает Господь для верующих в него в дальнейшем. Но здесь мы все-таки вернемся к себе. Сейчас мы слишком уж о высоком заговорили. Вот, а сейчас вернемся к себе. Нам еще до Семенного Богослова, Льдава Исаака Сирина далеко, поэтому вернемся к Лесочнику, который прямо для нас и говорит. Пока поговорим о шестой ступеньке. Ну, нам до 30-й пока еще не дойти. Рано еще, может быть. Итак, всякому слову предшествует помышление. Память же смерти и согрешений предшествует плачу и рыданию. Посему я в ней по порядку прилагается всем слове. Так страх смерти, страх Божий, он, как я говорил, уже неразрывно связан с боязнью осуждения в самом начале, новоначальный страх Божий, так, который потом проходит у человека. Но человек сначала понявший, раскаявшись, он начинает плакать над собой, как плачет там об покойнике. Но все это возможно только при помощи памяти смерти. И вот здесь мы как раз-то приходим к тому, что связано с страхом Божиим непосредственно, так? Память смертная и страх Божий – это близнецы-братья, понимаете, да? «Помни последние твои, вовеки не завершишь», — сказал Солнце Серафов. И он сказал правду. «Помни о том, что ты смертный, помни о том, что тебе надлежит умереть, и ты не согрешишь никогда». Именно потому, что память не просто о смерти, а память о посмертном суде, она даже помогает человеку. Что интересно, что сейчас, например, о смерти стараются не вспоминать. Целая культура забвения о смерти, да, возникла. Целая культура как бы забыть об этом. Чем старше человек становится, чем ближе к смерти человек становится, да, тем больше он пытается это забыть. Вот. И это связано именно с тем, что люди хотят замолчать этот вопрос, хотят каким-то образом себя забить, что называется. Да? Но конечно же, христианину так не должен поступать. Память смертная должна сопровождать любого христианина во все дни жизни его. И она как раз-то никоим образом не мешает радости жизни, как некоторые ошибочно думают. А она и дает возможность найти настоящую радость жизни. Да, конечно, она мешает радости пьянки. Это понятно, да? Она мешает радости разврата, это тоже понятно, да? Вот, удовольствие от скандала тоже некоторые, несколько портится, да? Если ты сейчас подумаешь, что сейчас вот ты скандалишь, а сейчас тебя возьмут под белые рученьки, да? И на суд к Богу отведут. Тоже как-то будет не совсем приятно, согласись, так ведь? Вот. Но истинная радость от богообщения, она как раз ты получаешь при памяти, постоянной памяти смертной. Именно поэтому, кстати говоря, монахи и священники ходят в черных ризах. Понимаете? Для напоминания о смерти. О смерти, которую нам надлежит всем пройти. Итак, Иоанн Ледочник говорит так. Память смерти есть повседневная смерть. И память исхода из этой жизни есть повсечасное стенание. То есть, что значит повседневная смерть? То есть, человек, помнящий о смерти, он умирает для зла. Постепенно он начинает умирать для зла. И то понятно, да, почему? Если человек помнит, что он человек внезапно смертный, помнит, что он в любой момент может отойти отсюда. А это мы прекрасно знаем, так ведь? Помните, да, как мы говорим, пока я не помню, что и сильные, и здоровые умирают, так? Сколько угодно случаев такие, да, там пошел, машина задавила и все. Вот. Поэтому память смерти, она напоминает нам, что не надо полагаться, что там еще поживу, там, да, потом покаюсь. Вот мне рассказали недавно про одну историю. В Екатеринбурге, под Екатеринбургом, во время одной из войн, был один, нет, не Екатеринбург, это было в другом месте. В Риме был такой случай, в православном еще Риме, до отпадения за их от Вселенской Церкви. Там был один человек, который был крестным отцом одной девицы. Вот, и как раз-то ее только покрестили на Лазаре в субботу. Вот, и в Великий Четверг после службы он пригласил ее в гости. И напился, по пьяни он там соблудил с ней. Вот. Наступила Великая Суббота. Он думает, что надо пойти, что ли. Вот. Он такой видный человек, всем известный был. Если я не пойду на службу, как все заметят, что я не пошел на службу. Вот. А с другой стороны, он боялся жутко, что там бес на него нападет. Он пошел в храм. Все стояло трясся, да, что бес его там войдет в него за то, что он в грехе в таком ходит в храм. Вот, вышел, бес на него не вошел. В следующий раз, на следующий день на Пасху он пошел в более спокойное состояние. Вот. А на третий день он пришел совершенно спокойно. Ну что, ладно, что, типа того, с рук сошло. И когда он вышел из храма, он умер. Понимаете, да, почему? Бог ждал ему 3 дня на покаяние, но человек решил, что эти 3 дня, что Бог вокруг пальца обвел, да? И кончился именно смертью внезапной, да? Ну да. Итак, боязнь смерти есть свойство человеческой природы, происшедшее от прислушания. То есть от прислушания прародителей, да, первых людей, Адама и Евы. А трепет от памяти смертной есть признак нераскаянных согрешений. Боится Христос смерти, но не трепещет, чтобы ясно показать свойства двух его природ. То есть бояться смерти, естественно, любому человеку, даже животному, потому что никто не желает разлучаться, разрушать природу, да, свою. Это противоестественно для человека умирать. Так не было в изначальном замысле Бога. И сама эта боязнь является прямым результатом смертности человека, возникшей из-за преступлений первых людей. Понятно, да? В раю, естественно, смерть не боялись, потому что ее не было. Но когда она пришла, естественно, человек ее боится. Поэтому Христос плакал в Гефсиманском саду, чтобы показать, что он истинный человек, а не фальшивый. Но он не трепещет смертью, у него нет паники перед смертью. Вот. Потому что паника перед смертью возникает является признаком нераскаянных согрешений. А именно так и есть. Современное же, почему люди боятся, трепещут смерти? Не просто боятся, да, а трясутся от нее, от ее воспоминаний, пытаются от нее отгородиться. что не желает раскаяться в злодеяниях, которые они наделали, не желает исправлять свою жизнь, и именно поэтому они трясутся смертью. Напрямую совершенно. Это прямо связано. Ну, это понятно, да, если человека, если ты знаешь, что тебя после смерти ничего хорошего не ждет, если знаешь, что на суде Божьем тебе много чего есть чему вспоминать, то, конечно, ты будешь трястись.